Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, благодатью Твою благослови, укрепи, поддержи всех нас.
Дорогие друзья, напомню, что отец Александр служит в храме Преображения Господня города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Мы сегодня вновь собираемся без Светланы Георгиевны Шабас, ее ждем на следующую передачу. А вот теперь вопрос именно к батюшке. Вопрос следующий. Задает наша радиослушательница вот такую тему. Я думаю, что она очень многих семей касается. Собираемся в паломничество на неделю. Хотела бы взять с собой внучку. Подростка. Девочка сначала согласилась, но потом отказалась. Я думаю, что недоумение все-таки, как правильно поступить. То есть, с одной стороны, появилась такая возможность привести ребенка на святую землю. Кто-то скажет о каком-то другом, о святой обители или о других святых местах, да, но это нас многих касается, когда хочется с собой ребенка взять вот на святое место. И в то же время где-то грань, как правильно поступить, насколько слышать и слушать желания ребенка, его готовность посетить эти святые места. Ну и в зависимости от возраста я обращаюсь, конечно, к отцу Александру еще и потому, что он педагог с большим педагогическим стажем. И к священнику, и к педагогу, батюшка, пожалуйста.
Для начала я хочу поблагодарить нашу радиослушательницу за заданный вопрос. И тема эта на самом деле более обширная и более глубокая, чем может показаться на первый раз. Конечно, есть люди, которые, что называется, профессиональные паломники. У них не проходит там полугода, чтобы они в каком-нибудь паломничестве не побывали. Паломничество, оно, может быть, у них построено как дальнее, как, допустим, вот на Святую Землю, так и ближнее, это вот по примеру, храмам и монастырям своего собственного города. Часто бывает так, что человек в месяц, там, из недели в неделю ходит в один и тот же храм, в один и тот же приход, и ему этого хватает, может быть, для того, чтобы возрастать в вере, как-то укрепляться, взрослеть, может быть, полезный, но раз бывает, ведь опыт и других приходов в организации молитвы, в организации крестных ходов, в организации там, исповеди причастия, вот, оно раз бывает полезно. Кому-то не полезно, кому-то полезно. И вот я думаю, что эта вот тема паломничества, давайте мы ее вообще пошире рассмотрим.
Да, конечно.
И паломничество имеется в виду не только в пределах города, где можно там на трамвае, там, на троллейбусе, на автобусе в течение дня там посетить тот или иной храм, литургию или там исповедь, посетить престольный праздник этого храма или приезд какой-то святыни там поддержать своей молитвой. Речь идет о выездных каких-то таких вот паломничествах. И что мне хочется сказать прежде всего об этой теме. Я вспоминаю свой недавний опыт, когда ко мне пришла одна прихожанка, и в очень таких вот бурных чувствах, очень таких сочных словах рассказала о своих впечатлениях о поездке за пределы города, поездке достаточно такой далекой, поездке непростой, потому что несколько дней эта поездка организована была на автобусах, не на самолетах, как здесь вот на Святую Землю, да, приехали там, перевезли некоторое время, ты там живешь, посещаешь разные храмы, потом садишься в автобус, приезжаешь к самолету и едешь домой. А дело в том, что здесь вот на автобусах нужно было проехать достаточно большое расстояние, посетить достаточно много таких вот точек, намеченных планом. Вот, и программа культурная, программа просто посещений была достаточно обширная и очень сложная, была программа именно духовного отношения, то есть посещение служб, посещение монастырей, храмов, встречи с определенными такими людьми известными в мире церковном, и это предполагало напряжение физических чувств, физических сил, эмоциональных чувств и сил, духовных чувств и сил. И вот не всегда человек из этой ситуации напряжения выходит с честью и достоинством, по крайней мере, перед самим собой. Поэтому нужно сразу сказать, что паломничество – это не просто экскурсия. Тот, кто относится к паломничеству как к экскурсии, тот, кто относится к паломничеству как к такой развлекательной поездке, увеселительной, где все должно быть готово, приготовлено, где все будет, что называется, по часам и по плану, тютелька в тютельку, как у нас принято говорить. Приехали, и тебя уже там ждут. Уехали за тобой, там все убрали. Приехали, сразу же вот приехали к назначенному времени, там происходит то мероприятие, на которое ты рассчитывал. Приехали в гостиницу, и там тебя разместили без всяких таких вот. Это не паломничество. Сразу скажу. Отправляясь в паломничество, нужно прежде всего какую цель перед собой поставить. Паломничество куда? Паломничество кого? Паломничество к кому? И отвечая на вопрос последний, паломничество к кому? Паломничество не к батюшке Серафиму. Паломничество не к преподобному Сергию Радонежскому. Паломничество не к оптинским старцам. Не к словецким святым, это паломничество прежде всего к самому себе. Нужно прежде всего подготовить не какую-то там карту памяти в своем мозгу и фотоаппарате для того, чтобы записывать все эти впечатления. Все эти впечатления нужно пережить. Возвращаясь из паломничества, человек становится другим. Иными словами, можно сказать, в паломничество отправляется один человек, возвращается из паломничества другой человек. Если в паломничество отправляется человек такой благообразный, весь такой молитвенный, весь такой преподобный и богоносный, возвращается такой демоноподобный, ненавидящий экскурсоводов, проводников, духовников, жителей монастырей, монахов и монашек, ненавидящий своих соседей по автобусу, значит, нужно задуматься, кто отправлялся в этот путь и кто вернулся. И кто из этих двух людей настоящий? Очень легко сохранять спокойствие, молитвенный настрой, тогда, когда нет ни родственников, ни соседей, когда ты живешь, как на необитаемом острове. Нет ни внуков, ни детей. Вот ты встал, когда захотел, помолился, сколько захотел. Тебя никто, что называется, не толкает под локоть. Давай, давай быстрее завтрак, давай, давай быстрее обед, давай, давай быстрее. Теряй мне там, не знаю, носки там или под одеяльник, или там еще там что-то делай, пошли там полоть или пошли там поливать. Нету этого принуждения. И как легко впасть вот в такое состояние прелести. Да у меня же грехов-то нету. Я же безгрешный. Вот паломничество человеку дает посмотреть на себя. Правда, не всегда человек в силах обратить пристальное внимание именно вот на это самое зеркало. Человек винит в своем состоянии тех людей, которые организовывали, тех людей, которые предложили, тех людей, которые там вот, может быть, даже как-то настоятельно принудили поучаствовать в этом паломничестве, тех людей, которые встречались по пути. Он винит всех, кроме себя. А ведь это самый главный, может быть, итог. Если ты вернулся из паломничества именно с таким вот настроем, да никогда я туда не поеду, это в первую очередь ты устал от самого себя и от тех грехов, которые живут в твоей душе. Ты прошел это испытание и не выдержал его. Это вот первый вопрос. К кому мы отправляемся в паломничество? Кто и к кому? Второе. Можно съездить в храм, который у тебя в городе, допустим. Вот некоторые люди не могут, не имеют возможности съездить, допустим, в Верхотурье. У нас почти вся область едет в Верхотурье там, вот, 3 раза в году, когда празднуется память Семена Верхотурского. А кто-то может позволить себе в лучшем случае съездить вот, на Елизавет, в храм Всемилостивого Спаса, в частичке мощей святого праведного Семена Верхотурского. Даже это паломничество можно устроить так, чтобы побывать именно у Семёна Верхотурского. Побывать зачем? Для чего? Не для того, чтобы отметиться, не для того, чтобы поставить галочку, а для того, чтобы действительно совершить какой-то духовный подвиг. Может быть, этот подвиг, он будет обставлен с не меньшими препятствиями. Так же, как обставлен там, путешествие в электричке, там, несколько часов, в обществе незнакомых людей, путешествие там, в храм, там, неустроенность бытовых условий. Понимаете, вот наше путешествие иной раз на окраину города может быть связано с преодолением тех же самых препятствий, препятствий, которые создают нам ближние наши. Любящие нас и любимые, иной раз нам нужно решить, вот понимаете, вот стоит выбор, поехать или не поехать. Остаться или не остаться, что важнее, с внуком посидеть или поехать в монастырь Всемилостивого Спаса. И вот иной раз обращаются к батюшкам с вопросом: батюшка, как вы меня благословите? Дорогой мой человек, это не благословение батюшки, Это не решение батюшки, это твое собственное решение. Ты сам должен понести труд ответственности за выбранное тобой решение. Ты выбираешь и неси эту ответственность. Ты выбрал, и тебя благодать Божия ожидает, а не батюшку за то, что он благословил. Поэтому благословиться нужно в том случае тогда, когда я уже решение-то принял. Батюшка, благословите. У меня будут сложности, но я решила поехать в это паломничество на Елизавет, монастырь Всемилостивого Спаса. Или решила поехать в Верхотурье на празднование Семена Верхотурского, к примеру. И когда вот ты решила, и ты берешь благословение на решение всех проблем, вот тогда вот Господь Бог вместе с тобой все эти вот проблемы и решает, разгребает. Все твои бытовые, все твои домашние неустройства, все твои домашние там сложности, связи развязывает и приводит тебя именно вот в паломничество. И, понимаете, паломничество без жертв, оно, наверное, тоже не бывает. Потому что если я это обставляю как увеселительную прогулку и возвращаюсь загоревший, там, не знаю, постройневший, там, отдохнувший, ну, наверное, это тоже в какой-то степени паломничество, может быть, для кого-то. Но паломничество все-таки духовный труд. Нужно встретиться с чем-то и что-то преодолеть. И вот нашего опыта духовного, ну раз на это не хватает. Люди ну раз спрашивают, а вообще зачем нужно паломничество? Ведь можно Господу Богу молиться на всяком месте, в владычестве Его. Совершенно верно. Можно. Можно не ходить в крестные ходы, можно молиться. Но понимаете, так вот легче впасть в то самое успокоенное состояние, тогда, когда мы не совершаем вообще никаких подвигов. Мы же ведь особенно не постуем в сравнении с святыми прошлых веков. Мы не совершаем какие-то подвиги веры в сравнении со святыми прошлых веков. И то, что нам предоставляется иной раз, мы то так вот смотрим с линцой, а стоит ли в этом участвовать. А если мы в этом не участвуем, получается, мы даже и не совершаем попытки выступить на какую-то действительно, ну хотя бы полунастоящую брань за дело Божие, поучаствовать в нем, хотя бы для того, чтобы справиться не с какими-то там тысячами, там, и тьмами тысяч наших врагов, там, видимых, невидимых, а просто справиться с собой, со своей ленью, со своей привязанностью к комфорту, и со своим нежеланием выйти куда-то за пределы уже такого определенного, уютного, такого прирученного мирка. Вот оно там, допустим, внуки, кухня, церковь. Все, больше меня ничего не интересует. А пройтись крестным ходом, допустим, на царские дни, хотя бы по городу, на станции Шортаж до храма на Крови. Ну, а зачем там? На Ганину яму у меня сил не хватит, а что по городу ходить? И человек отговорил себя от этого паломничества. И, может быть, что-то важное про себя он уже не поймет. Он уже прошел мимо этого момента. Он уже не встретится с собой, с тем, с которым нужно было бы бороться. Это бороться за чистоту души, за чистоту веры. И поэтому я даже не знаю, стоит ли отвечать на вопрос, паломничество зачем. Паломничество зачем?
Оно уже прозвучало,
уже прозвучало, наверное, в ответе на эти первые два вопроса. Паломничество, оно может быть для многих людей даже и на диване, но тогда, когда человек вот этот опыт паломничества к самому себе, паломничество куда-то, он уже имеет, хотя бы недалеко. Поэтому многие проблемы, когда вот человек говорит, я не могу сосредоточиться на молитвах, когда я готовлюсь к святому причащению. Вот и ну раз это такими вот прочными связями связано вот именно с этой областью нашей жизни. Ну раз человек говорит, я вот не могу себя подвинуть к какому-то доброделанию, не могу там заставить себя там что-то сделать в отношении соседки доброе, потому что столько она мне крови попила, там, или в отношении, там, не знаю, невестки, или в отношении там, свекрови, там, или тещи, там, или зятя, там, без разницы. Людей своих, близких, родных, с которыми мы живем изо дня в день, каждый год. Тех близких, которых нам Господь Бог дал для того, чтобы мы научились любить и слушаться Его. И вот когда такое происходит, нужно иной раз тоже с этим связать, от того, что я не хочу предпринять вот это паломничество к кому-то, зачем-то. А может, происходит и здесь вот нет подвижки в этой нашей области духовной жизни. И самое-то главное, что я хотел сказать, что паломничество – это не поход в музей, это не поход в театр, это совершенно другой вид нашей деятельности – это именно в чистом виде духовная работа. Духовная работа, которая проистекает на фоне житейских сложностей, житейских неурядиц, ну, раз, может быть, даже и таких, о которых мы и не думали, и не готовы. Но, понимаете, не выходя за пределы своего привычного мирка, мы с ними и не встретимся, не имея возможности их преодолеть. Мы их избегаем для того, чтобы в Бога веровать комфортно. А, в общем-то, наши предки, они для себя и решили, что комфорт и вера в Бога – это вещи, как бы так, не то чтобы не совместные, но они никак не связанные друг с другом. Поэтому у нас, допустим, в храмах нету лавочек, мы молимся стоя. Молимся, потому что работаем. Молимся, потому что не комфорт, в первую очередь, и неудобство нас должно подвигать к молитве, а именно желание потрудиться, поработать. Трудно, да, но вот этот труд как раз-таки есть то самое наполнение, которое стоит ожидать от паломничества. Вот если сравнивать с чем-то паломничество, ну, наверное, с турпоходом. Будут бурные реки, будут каменистые осыпи, будут там, не знаю, дикие медведи там, или дождь будет, там землетрясение, гроза будет, все это будет. Все это будет иной раз в духовной сфере, иной раз и в житейской сфере. Понимаете, ожидать от паломничества комфорта не стоит. В общем-то, паломничество нам дает даже не то, что мы приносим домой. Паломничество, оно само по себе цель. Отправляясь в паломничество, мы уже, что называется, этой цели достигаем. Не надо ожидать от него еще большего чего-то. Вот я приеду, я теперь буду на одном дыхании молитвы читать. Вряд ли. Вот я приеду, теперь там все свои грехи, я вот там где-то исповедую. За горами, за лесами нет. От себя не убежишь. И вот переделать себя можно только тогда, когда я изменяю вот эту обстановку, когда я стремлюсь приблизиться к Господу Богу в своих вот таких вот повседневных житейских поступках. И вот это мне дает паломничество. В Иерусалиме, в Киеве, в Константинополе, да без разницы. Самое главное вот это. И есть люди, которые, ну, уже профессионально уже говорил об этом, живут, они как раз-таки вот эти вот вещи, может быть, ну, раз как юродивые, они ломают эти привычные связи, они ломают привычные устоявшиеся какие-то вот эти вот свои схемы, модели поведения, жизни, для того, чтобы увидеть, а что за пределами вот этого комфортного мирка нас, в принципе, ожидает, для того, чтобы почувствовать вот эту большую, теплую, отеческую, открытую ладонь Господа Бога, на которой мы живем. Вот, ну и особый такой вопрос паломничества с детьми. Знаете, паломничество, оно должно быть привилегией. Паломничество не должно быть обязанностью, как мне кажется. Хотя есть семьи, в которых паломничество обязанность. Там глава семьи сказал так: сегодня мы паломничаем. Едем мы сегодня там в какой-нибудь там храм, где-нибудь на окраине. Там сегодня будет молебен, какой-нибудь там чудотворные икони. Нам всем нужно помолиться. Паломничество, паломничество. Соответствует ли оно всем тем заявленным нормативам, о которых я сказал? Соответствует. Соответствует. Человек, который себя преодолевает, смиряется, участвует в этом паломничестве, он получает результаты не меньшие. А если ребенок не хочет? Если ребенок борется с этим, если вот у него там какие-то другие планы, вот у него другие какие-то цели, расскажу пример из своей жизни, вот из поездок наших в Дивноморск, под Геленджик. В один из дней мы планировали поездку к местной там вот святыне, достопримечательности, достаточно далеко от того места, где мы дислоцировались детским этим лагерем. Такой святой источник, противом бассейн, место такое освященное, уже давнее такое, вот известное. Вот, и долгое время туда вот не ездили, а тут вот руководители лагеря нам предложили эту поездку. И вот, конечно, мы все так загорелись, с одной стороны, вот все как в паломничестве. Трудно, тяжело, далеко, надо рано вставать, долгое время там ехать. К обеду мы успеваем с опозданием, то есть получается вот этот вот период, он больше, дети будут уставать, там кто-то будет ныть. И вообще возникла такая ситуация, что образовалась небольшая такая группа детей, которые сказали: а можно мы не поедем? Дети из маловоцерковленных и невоцерковленных семей. И в принципе ничего страшного может быть, если бы они не поехали. Самое главное, что не было рычагов таких вот однозначных, что можно было бы надавить, там вот мама сказала, папа сказал, да что-то папе расскажешь, что-то маме расскажешь, тем более, что дети были взрослые, уже самостоятельные, там мальчик и несколько девочек, там лет 14-15, то есть взрослые дети. Вот, и посмотрел на воспитателя, который нашел все-таки дорогу к этим сердцам, и сказал: вот смотри, ты, наверное, не хочешь ехать, потому что вот думаешь о том, что скоро возвращаться на Урал, где холодно, где уже купаться невозможно, загорать тоже сложно, тут вот море, ты хочешь с морем побыть. Да, признались дети. То есть воспитатель угадал причину нежелания детского. То есть они не просто не хотели ехать туда, куда-то. Им было жалко вот этого дня, который они потеряли. Воспитатель продолжил: вот посмотри, это будет у тебя возможность и на следующий год к морю поехать, там, искупаться, там, в Египте, там, в Греции, в Турции, там, не знаю, не в другом месте Черного моря, там, а вот такое место с таким вот источником, оно одно единственное. И вот, понимаешь, вот нет никакой гарантии, что пройдет несколько лет, лет 5-6, и ты вот вспомнишь об этом случае с сожалением, что все поехали к этому источнику с такой радостью, ожиданием, а вот вы остались здесь, просто для того, чтобы, ну, элементарно на берегу поваляться кверху брюхом, там, ну, в море покупаться. Что в этом такого выдающегося? Что в этом такого уникального? Вот этот источник, он один такой. Источников, конечно, вообще много, но вот этот источник, он такой один, других таких нет. Дети подумали некоторое время и сказали так: ну, ладно, съездим. Самое интересное было уже там на источнике. Когда мы туда приехали, там был санитарный день. Источник перекрыли, бассейн осушили, и это кафельные стенки мыли, полировали, чистили. Так вот, самая недовольная группа была за этих детей. Но мы же приехали к этому источнику, мы же приехали вот к этой святыне. Почему нам теперь не разрешают в этом источнике искупаться? Почему вот так вот происходит? В чем здесь воля Божья? Ну, в первую очередь вопрос был адресован мне. Естественно, я развел руками. С одной стороны, думаю, ну, может быть, воля Божия как раз-таки от нашего неверия, может, от нежелания. А дальше получилось-то по воле Божьей. Потому что работник, который вот этот бассейн мыл, полировал, чистил, он обратился к нам и сказал: так источник-то работает, просто бассейн мы выпустили. То есть из трубы, которая была в стене бассейна, тек этот источник достаточно такого хорошего напора. Единственное, что эта вода, она не постояла, не подогрелась, она была вот в такой свежести. А вот вы можете облиться в этот источник. Вот эти дети, вот они, я даже не ожидал такой вот прыти-то от них. Они все быстренько разделись и побежали в струю этого источника. Искупались. Понимаете, вот они вот там такие довольные, успокоенные, с сознанием того, что они вот этот вот труд понесли, с собой справились, съездили к источнику, к святыне, помолились, потому что сначала, конечно, был молебен. В чем, собственно говоря, и острота-то была, вот это разочарование. Мы сначала подошли в часовню, помолились, молебен служили. Уже потом пошли к источнику и обнаружили, что бассейн-то пустой, оказывается, там санитарный день. И вот таким вот чудесным образом все-таки Господь Бог, Престая Богородица, честь которой этот источник и был назван, они все-таки вот эту вот детскую молитву не посрамили, приняли, не пуская не в бассейн, но в чистой, проточной воде наши дети, вот это омовение, они все-таки приняли. Вот поэтому для чего этот рассказ-то? Для того, чтобы мотивация была. Потому что когда ребенок не понимает, не приемлет, всегда бывает какая-то причина. И вот эту причину-то узнать надо. Его взвесить нужно с точки зрения нашей взрослой мудрости. Что сказать? Естественно, что паломничество, оно важнее, может быть, там, встречи одноклассников. Может быть, паломничество важнее, чем, не знаю, там, поездка на природу там, или еще там что-то, пример в театре или кино какое-то. Что-то может быть важнее. А может быть, там, это страх путешествия у ребенка сказывается. Вот сейчас вот мы с вами разговариваем о паломничестве на Святую Землю, да, ведь мы знаем, что там идут военные действия. Насколько эта вот поездка, вот она сложная или простая, насколько вот последствия этой поездки, они безболезненные, мы сами не знаем, потому что мы едем в зону этого конфликта. Может быть, Господь Бог таким вот образом через ребенка там вот дает возможность бабушке там подумать и одуматься. Мы не знаем об очень многих приходящих обстоятельствах, которые от нашей воли не зависят. Но даже если не ориентироваться на них, нужно прежде всего с ребенком-то поговорить. Поговорить, узнать, в чем причина нежелания его ехать. И, понимаете, когда паломничество – это привилегия, когда паломничество – это награда, когда это венец – после того, как ребенок вот, год провел, допустим, вот, идя по пути там, духовного возрастания, падая, поднимаясь, там, оскальзываясь, опять поднимаясь, когда он год провел в более или менее регулярной исповеди, более или менее регулярном причастии, тогда возможное паломничество, оно будет совершенно другим в глазах ребенка. А когда мы с этим паломничеством к нему подходим именно с точки зрения экскурсии, у ребенка возникает, возможно, совершенно другой ряд ценностей. Ценностей светских. Многие эти ценности. Получается, вот поездка, мы тогда думаем паломничество, а ребенок для себя переводит поездка, экскурсия. Она занимает лишь одно из многих мест в этом ряду. А первое место занимает совершенно другое. Только тогда, когда мы готовим это паломничество, своим вот восхождением, понимаете, мы же воспитатели в любом случае, мы же должны ребенка к этому подвести. Знаете, если ребенок поехал, значит, он воспринимает это как какой-то такой вот завершающий этап определенного периода своей жизни. Чтобы ребенок, не поехав, отказавшись, ну, через некоторое время, по крайней мере, он с какой-то грустью там себе сказал, а зря я не поехал. Так вот, если ребенок даже не знает, что там его ожидает, с чем он там встретится, зачем ему вообще эта поездка, вот такая реакция ребенка, она мне вполне понятна. И очень даже, так скажем, симпатична. Надо сначала объяснить. Потому что я очень много в этом мире не знаю. Куда вы меня везете, что я там буду делать, зачем я буду делать, что я приобретаю взамен на то, что я теряю здесь.
Спасибо, батюшка. Очень важное такое наставление прозвучало, потому что, конечно, эта тема касается каждой семьи. Спаси Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, благодатью Твоей вразуми, настави, поддержи, укрепи нас грешных.